Сьогодні ми будемо читати з Ветхого Завета. Откройте вторая книга Паралипоменон. Вторая книга Паралипоменон. Я буду читать 20 глава. Сначала 13 стихов. 20 глава. Сначала 13 стихов. После этого моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Маонитской, пошли войною на Иосафата. И пришли, и донесли Иосафату, это был царь иудейский, говоря: «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацонфамаре, то есть в Енгидии. И убоялся Иосафат, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа из всех народов, из всех городов иудиных, и пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором и сказал: «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли этой пред лицем народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказывающий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицем Твоим во имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышь и спасешь. И ныне вот аммонитяне, моавитяне, обитатели горы Сеира, через земли которых не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». И все иудеи стояли пред лицем Господним, и малые дети их, и жены их, и сыновья их. Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Вы знаете, я хотел бы прежде всего сказать или спросить, какая главная цель и назначение христианина в этом мире? Как мы понимаем? Я думаю, что у каждого из вас, наверное, есть свое понимание главной цели. Для кого-то делать добро, для кого-то это миссионерское служение. Но что бы мы ни делали, каким бы мы делом ни занимались здесь, на этой земле, есть высшая, главная цель во всем том, что поручено нам делать здесь, на этой грешной земле. Это слава Всевышнему Богу. Должно прославлено быть Его имя, Ему хвала, Ему честь. Вот в чем заключается наше любое служение, будь то миссионерское, будь то добродетель, слава Господу. То есть прославление имя Божие. В этом заключается смысл нашего служения, смысл нашей жизни. Посмотрите, Господь сказал следующие слова. «Итак, да светит свет ваш пред людьми, дабы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Вот оно, сущность нашей жизни. Прославляли Отца Небесного, то есть Бога. К сожалению, для многих христиан прославление Бога – это пуще неволи. Прославление Бога и воздаяние славы Богу для этих людей – это непосильная тяжесть. Как мы можем прославлять Бога? Как мы можем петь Ему в земле чужой? Помните, они повесили арфы свои на вербах, потому что они думали о себе, а не о Боге. И поэтому они могли петь песень радостных, торжественных, а поэтому в их душе было уныние, уныние, разочарование. Так точно, как и сегодня, во многих сердцах христиан вместо радости, торжества и ликования, как тех, которые получили спасение, избавление, искупление, звучит уныние. Так вот, братья да и сестры, разве нам не принадлежит усыновление? Разве Писание не говорит о том, что вы дети Божии, сонаследнику Христу? Разве Писание не говорит нам о том, что может нас отлучить от любви Божией? Ничто, помните, Римлянам 8 глава, нет той силы, которая бы могла бы вырвать христианина из рук всемогущего Бога. Ибо Он сказал, что Его овцы, Мои овцы, как Он говорит в Евангелии Иоанна, они в Моей руке, и никто не похитит вас из руки Моей. Ибо все ваше, смотрите, Павел пишет Коринфянам, все ваше, Павел ли, Аполлос ли, Кифа ли, мир, жизнь, смерть, настоящее, будущее, все ваше, а вы же Христовы, а Христос Божий. Вот о чем говорит Писание. Так вот, где мы живем, где мы находимся? Живем мы в городе крепком. Помните, мой Бог скала, сокрыт в нем я, мы пели. Мой Бог скала, не поколеблюсь, не страшны никакие бури, абсолютно ничто не страшно. И поэтому псалмопевец 99-го псалма, посмотрите, что он говорит, как он наставляет тех людей, которые читают этот псалом. 99-й псалом, посмотрите, что здесь говорит псалмопевец. Псалом хвалебный. «Воскликните Господу вся земля! Служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием!» И познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием и во дворе Его с хвалою. Вот оно что. Вот к чему призывает нас Священное Писание. Так вот, прочитанный текст, который я прочитал, и вы следили или слушали, в книге «Паралипоменон» в 20 главе, это замечательный пример для всех верующих людей, в том числе и нас, христиан, в настоящее время. Это удивительный, замечательный пример совместной молитвы и совместного прославления Бога в самой трудной жизненной ситуации. Так вот, первое, на что я обращаю внимание из этого прочитанного текста, Иосафат, царь иудейский, он правильно оценил обстановку. Проблема в нашей жизни бывает та, что мы неправильно оцениваем обстановку. Вы помните, когда-то иудеи, или вернее израильтяне, потерпели сокрушительное поражение, какой-то маленький городочек. И когда они сказали Иисусу Навину, не надо туда всю армию, возьми там несколько, 2-3 тысячи, и все, там нечего делать. И что получилось? Неправильно сделали, они оценили обстановку в то время. Так вот, иудеев всегда было много благочестивых царей, и Иосафат как раз принадлежал именно к числу самых благочестивых царей Иудеи. И несмотря на его богобоязненную жизнь, посмотрите, Бог допускает в его жизни, в его служении самое тяжелое испытание для него и для всего Израиля. Это удивительно. Ведь когда мы читаем 2 книгу Паралипоменон, здесь же в 17 главе вы найдете такие слова с 1 по 4 стих. «И воцарился Иосафат, сын его, его отец умер, и укрепился он против израильтян, поставил войско во все укрепленные города». И дальше, и 3 стих, смотрите, «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога». Вот какая удивительная характеристика. Вот оно что. И в его царствовании Господь допустил тяжелейшие испытания, множество врагов. Разве не бывает в нашей жизни так, что мы стараемся, мы посвящаем свою жизнь Ему, все свои силы отдаем Ему. Как Иосафат, как Асав когда-то говорит, так не напрасно ли я старался? И вот, казалось бы, Бог должен был бы, наоборот, благословлять, как-то окружать милостью, а вдруг вот такое, казалось бы, испытание, множество врагов. Вспомните Езекию, тоже царя иудейского. Такого царя, как Езекия, не было в Иерусалиме, как Езекия. Что он сделал после своего отца, который был отступником? Все восстановил поклонение, служение, все. И вдруг испытание. Ужаснейшее, тяжелейшее испытание в его жизни. Людям поверхностным кажется, что Бог не благословил его, потому что говорят, если бы твои пути были угодны Господу, разве Бог бы мог бы допустить бы такое, что в твоей жизни совершилось? Так вот, как раз то богобоязненность этого человека, его вера, как раз то и заключается в том, что этот человек смог правильно оценить обстановку. В чем заключается правильность его оценки? Посмотрите, в чем она заключается. Иосафат увидел неминуемую погибель, как человек. Против этой силы он не может устоять. Абсолютно. И ему никто не может помочь. Он не может никому деньги дать, никому ничего, никаких там соседей, никаких других царей он не может попросить. Нету. Братья, дорогие сестры, в чем кроется причина поражения многих христиан? Неумение ориентироваться. Неумение видеть грозящую опасность. А ведь нам опасность грозит повсюду. Сегодня многие люди говорят, если говорят о ком-то, говорят, посмотри, какой человек, нет у него врагов. Со всеми может ладить. Я не знаю, как эти люди, но я знаю, что у всех пророков были враги, у всех апостолов были враги, а у нашего Господа их неисчислимое множество были враги. И при том, злейшие враги, которые его распяли, а люди хвалятся, а у меня нет врагов. Это интересно, как может быть такое? Это Библия говорит, что тот, кто так говорит, он просто не умеет оценивать правильно грозящую обстановку. Вот оно, что самоуверенность, оно парализует наш рассудок. Самоуверенность. Смотрите, когда-то Лот предупреждал своих зятьев. Грозящая опасность. Они смеялись. Самоуверенность. О чем этот старикашка говорит? Какая опасность может быть нам, содомлянам? Они смеялись. А в результате что вышло? Смеется тот, кто смеется последним. Они погибли. А Лот спасся. И они могли бы также спастись, если бы послушались. Когда-то апостол Павел, помните, когда они отправлялись в плавание, и апостол Павел предупреждает начальника о том, что будет опасность, плаванию грозит опасность. Но кому сотник поверил? Он поверил начальнику корабля. Что ты знаешь, Павел, в морском деле? Ты никогда не плавал. Но если бы еще другие апостолы, там, которые выросли на Галилейском море, помните, галилеяне, да, они рыбаки, но они знают толк плавания. Но ты, Павел, никогда этим не занимался, и ты будешь нам говорить, что опасно, плавание будет опасное. Конечно, по-человечески они были правы. А в результате что получилось, вы помните? Павел говорит, я вас предупреждал. Вот что делает человеческая самоуверенность. Она парализует умственные способности человека, и человек не может правильно оценивать обстановку. Человек не может правильно оценивать обстоятельства, в которых он находится. К великому счастью, это величайшее благословение – дорогие мои, что Иосафат, человек верующий, богобоязненный, он оценил правильную обстановку. Он увидел неминуемую гибель. Все, нас никто не может спасти. Второе. Он полностью осознал свою беспомощность и свою слабость. Это второе. Полностью. Смотрите, 12 стих, что он говорит. «Боже наш, ты суди их, ибо нет у нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать». Это интересно. Вы можете себе представить, чтобы президент сегодня обратился к народу и сказал, «Я не знаю, что делать». Да я не думаю, что он был бы президентом долго. Если бы он как тут сказал, мы не знаем, что делать. У нас есть силы. У нас нет никакой возможности. Так вот, но в этом-то, заметьте, как раз-то и заключается сила человека, уповающего на Бога. Так мы читаем в Священном Писании. «Ибо когда я немощен, тогда я силен». Вот она правильная обстановка. «Я не могу идти против тебя». Помните, Давид и Голиаф, друг против друга. Голиаф был на 100% уверен в своей победе. «Иди сюда ближе, иди». Говорит, «Я сейчас твое тело отдам птицам, иди». А Давид идет себе с палкой, и все. А Давид уверенный в победе не потому, что он силен физически, а потому, что у Давида есть тот, кто дает победу. И он послал этот камень точно в то место, единственное место, незащищенное у Голиафа. Это не потому, что Давид такой был хорошо, метко там крутил эту веревку и камня посылал, а потому что Бог послал. Так вот, дорогие мои, признание своей слабости – это не стыдно. Поймите, это не позорно для христианина признать свою слабость. Господи, я первое испытание, и я падаю. Первое искушение, и я падаю, Господи. Но сила моя в Тебе. Помните, Давид говорит, однажды сказали мне, и дважды слышал я, что где сила? У Бога сила. Вот какой замечательный пример здесь в Ветхом Завете. Признание своей слабости открывает двери неба для славы и мощи всемогущего Бога. Бог не может проявить своей силы до тех пор, пока мы надеемся на себя. Пока мы думаем, да, все другие отрекутся, да, они все слабаки, но ты-то меня знаешь, я не таков. Если нужно, я даже жизнь свою отдам за тебя. И Богу пришлось снять свою ограду для того, чтобы упал этот человек и увидел, наконец, что только на Господа нужно надеяться, и все. Больше никто. Так вот, думаем ли мы, что наша немощь – это проявление всемогущества Бога? Наша нищета открывает несметные богатства всемогущего Бога. Наше бессилие и наша немощь открывают широчайший поток изливания Божьей силы для нас. Вот как оценил обстановку этот человек. А наше поругание, вернее, поругание над нами и наше бесславие открывает двери для Божьей славы. Помните, молился Иисус Христос, «Отче, прославь ныне Сына Твоего, той славою, которую Он имел прежде». Где Он Его прославил? Христос идет на Голгофу. Это величайшее бесславие, позор. Это вообще невообразимо, потому что ни те, ни другие не уважали. Это было как проклятие. Помните, для иудеев это соблазн, проклятие. Почему? Проклят всяк, висящий на древе. Но Христос говорит, в этом бесславии, в этом позоре и заключается моя слава. Поэтому Иосафат оценил эту обстановку. Следующее, смотрите, что мы видим из этого, что он полностью осознал свою слабость и свою беспомощь, вот что он делает, третий стих, смотрите. «И убоялся Иосафат, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее». Убоялся, это что значит, не доверял Богу? Нет. Если бы Иосафат не убоялся, он никогда бы не обратился бы к тому, кому он доверяет. К Богу никогда не обратился. Он знал своих людей. Он хорошо знал их. Знаете, что страшит руководителей, людей, которые в действительности стоят во главе Божьего народа? Их страшат не противники, не те, которые убивают, которые насилуют, нет. Руководители народа Божия не этого боятся и не этого страшатся. Иосафат знал свой народ, и он боялся чего? Он боялся беспечности этих людей. Вот что страшно для народа Божьего. О чем он говорит? Да кто на нас нападет? Помните, как когда-то Израиль, пришел пророк Иеремия, и он говорит, выйдите навстречу Навуходоносору, вы останетесь живы, и все. А лжепророки говорят, нет, никто даже стрелы сюда не пустит. Почему? Что здесь храм Божий, храм Божий. То есть они уповали на храм, но не на Бога. Так точно и многие сегодня христиане. Они уповают не на Бога, они уповают на то, что они христиане. Они уповают не на Бога, а на то, что они родились в верующей христианской семье. Они уповают не на Бога, а на то, что они там раз в месяц посещают собрание или еще что-то. То есть вот эта беспечность – это страшнейший враг. Враги внешние, которые идут против христиан, они не так страшны, как страшно вот это вот внутреннее – это беспечность. Посмотрите, апостол Павел никогда не плакал. Его побили камнями, выволокли за город, думали, что он уже мертв. Он встал потом и пошел, проповедовал. Но посмотрите, он плачет, пишет послание филиппийцам, 3 глава, 18-19 стих. «Ибо многие, о которых я вам говорил, а сегодня я говорю со слезами». Что случилось, Павел? Беспечность этих людей. Потому что они мыслят о земном. Да, множество христиан, они мыслят о земном. А размышления и мышления плотские – это же позор для христианина. Суть вражда против Бога. Посмотрите, они мыслят о земном, их слава в сраме, а конец – погибель. И Павел плачет. Вот эта беспечность этих людей – она погубила этих людей. Христос плакал, когда въезжал в Иерусалим. Помните? Не плакал в другое время, а когда въезжал в Иерусалим, он плачет и говорит, «О, Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов под крылья свои, но вы не захотели». Почему? Христос видел их погибель, а они не видели. Они были беспечны. Они радовались и ликовали вместо того, чтобы плакать, вместо того, чтобы рыдать, вместо того, чтобы поститься, молиться, чтобы сокрушаться перед Богом. Они веселятся и прыгают. И Христос плачет. Вот что страшно на сегодняшний день, милые мои. Страшна вот эта беспечность, что христианство сегодня не нуждается в молитве. Да, дома там помолиться, но чтобы собраться, посмотрите, мы дальше посмотрим именно на что и как сумел этот человек в действительности объединить народ. Свое ведение он объявляет и говорит этим людям, объявляет пост по всей Иудее. До этого никогда они не делали. А что-то нам грозит. Они не видели, а Иосафат видел. Видел погибель, погибель идет. И поэтому, посмотрите, он объявляет пост по всей земле иудейской, чтобы люди собрались и взыскали Господа. Вот что видел Иосафат в свое время. Братья, дорогие сестры, я еще раз хочу сказать, что беспечность парализует мышление людей, и люди не видят потребности в молитвенном общении. У нас все хорошо. О чем молиться? Мы все имеем. Господь очень добрый сегодня, заявляет большинство христиан. Он все нам дает. А что еще собираться и молиться? Но знаете, что эти размышления, это не от духовности, это от того, что беспечность парализует, и люди не умеют правильно делать выводы. Вы можете думать, как хотите, но моя Библия говорит именно, что отсутствие молитвенного общения в народе Божьем говорит о беспечности народа. О том, что они не могут правильно делать выводы. А а погибель или же другие какие-то действия дьявольские, они постоянно грозят. Пророк говорит, вот идет на тебя разрушитель. Стереги основы свои. Как? В глубоком осознании, если Бог не созиждет, мои силы напрасны. И поэтому вся надежда и упование на Господа. Так вот, величайшее достижение единства и взаимопонимание состояния Иосафата передалось всем иудеям. Как это приятно, дорогие мои, и как это в действительности воодушевляет. Иосафат увидел погибель, и его состояние передалось всем иудеям. Никто ничего не стал с ним спорить, никто ничего не стал говорить, о чем ты говоришь нам. Ты наоборот берешь и создаешь вот такую нервную обстановку среди народа Божьего. Нет, его состояние, оно передалось и всем иудеям. Посмотрите, с первых стихов этой главы, 20 главы, что мы можем? Мы можем смело заключить: победа за иудеями. Мы видим с первых стихов, состояние Иосафата показывает нам, где победа, в чем она заключается. Поэтому мы никогда не можем рассчитывать на победу в этом мире, если не будет единства и взаимопонимания в народе Божьем. Вот что сегодня является камнем преткновения. Сегодня индивидуализм среди народа Божия. Сегодня каждый замкнулся в своей семье. Это моя семья, это мои дети, это мои внуки, все. Я других знать не хочу. Но Писание совершенно о другом говорит, что мы перед лицом Божьим, это не просто моя семья, а перед лицем Божьим мы составляем одно тело, главой которой является сам Христос. Одно сердце для всех. Я не говорю, что в церквах у всех будет один характер. Я говорил на конференции о том, что Бог, объединяя нас, Он не делает из нас людей, как автоматов, что у всех один характер. Но при всем разнообразии наших характеров Бог наделяет и тех, которые спокойные, и тех, у кого более вспыльчивый характер, или же другие разные, но Бог наделяет всех одними и теми же библейскими качествами. Нигде вы в Библии не найдете, что «О, а вот эти качества – это для спокойного характера», «О, а вот эти качества, скажем, для людей более вот эмоционального характера». Нет, Он наделяет всех вот этими качествами, ну, например, любовь, милосердие, долготерпение или терпение, это для всех характеров же. Так вот, дорогие мои, посмотрите, что здесь объединяет полное единство и взаимопонимание и мужчины, и женщины, заметьте, и рабы, и рабыни, и те, которые возглавляют государственные линии, и те, которые духовные лидеры, смотрите, они все понимают так, как понимает Иосафат. Нам грозит погибель, и добрым, и злым. Всем грозит погибель. Вот оно что. Что требовалось от иудеев в этот период? Какая жертва? Что для них потребовалось? Пост. Что это значит? Пост. Это что, просто не кушать и все? Так Писание говорит, едим ли мы или не едим, от этого Богу все равно. Но пост в данном случае означает, что именно? Нам нет никакого смысла есть и пить, потому что нам грозит погибель. Помните, когда в Ниневе был объявлен пост? Все, 40 дней Ниневия будет разрушена. Но безбожники говорят, станем есть и пить, ибо завтра умрем. А верующие люди говорят о том, что нет смысла в этих удовольствиях мира. Почему? Потому что мы перед Господом приходим, и мы падаем пред Ним и говорим, Господи, нам грозит погибель. Мы от всего отказываемся, мы просим у Тебя милости, Господи. Сейчас у нас только один путь, это Твое внимание, это Твое благоволение к нам. Все, больше нас ничего не интересует. Мы завтра все будем уничтожены, в лучшем случае мы будем рабами. Братья, дорогие сестры, величайшее преимущество для народа Божьего, когда народ Божий проникнут духом единства и взаимопонимания. Вот где гарантия. Единство и взаимопонимание. Бог тогда совершает чудо. Разве не бывает у нас кризисных ситуаций? Бывают. Но что больше всего убивает и поражает служителя? Инертность верующих. Беспечность верующих. Церковь только тогда может рассчитывать на успех, если во всех ее мероприятиях есть чувство ответственности и переживания. Это тело Господне, это моя церковь. Если я этого не сделаю, тогда поражение. Если я не приду, тогда поражение. И поэтому вот это чувство ответственности, оно должно передаваться всем ее членам, как мы видим в подобном случае. Смотрите, и мужчины, и женщины, все иудеи стояли, малые дети, и жены, и сыновья, и все пришли. Мы поговорим об этом дальше. Когда мы делаем не то, что хочется, а то, что нужно, и к чему нас вынуждают обстоятельства, тогда Бог начинает действовать. Какая это была молитва? Это была молитва, прославляющая Бога. То, что я говорю в самом начале. Это молитва, которая созидалась и устроялась на основании Священного Писания, на Слово Божие. Дорогие мои, Его величие, могущество, сила, власть, крепость. Посмотрите, как Он молится, что Он говорит здесь. Господи, смотрите, 6 стих, Господи Божий, Отцов наших, не Ты ли Бог на небе? То есть, это молитва, которая ссылается на всемогущество Божие, на владычество Божие, на Его абсолютный суверенитет, на Его крепость. Смотрите, в Твоей руке сила, крепость. Никто не устоит. Дальше он говорит, почему мы оказались здесь, на этой земле? Это не потому, что мы были такие организованные, смелые, и мы пошли и победили этих врагов и заняли эту землю. Смотрите, не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли этой перед лицем народа Твоего Израиля? Ты отдал семени Аврааму, они поселились здесь, построите святилище. И что же сказано было там? Если придет на нас бедствие или меч, тогда мы собираемся здесь, в этом святилище, в доме Твоем, перед лицем Твоим, и взываем к Тебе в тесноте нашей и в нашей обиде. И Ты услышишь. Помните молитву Соломона, как он молился, когда открывали Иерусалимский храм. Вот что мы находим здесь. Заметьте, нету даже тени, где же уныние здесь? Им же грозит погибель. Иосафат признал полностью, что им грозит полная погибель. А где уныние? Где разочарование? Где паника? Нет их. Почему? Потому что к Тебе, очи наши, возвожу очи мои к горам, помните, говорит, откуда придет помощь моя от Господа? Когда мы возводим очи свои к горам, нету места унынии, нету места разочарованию. А когда мы смотрим волны, и мы тогда начинаем тонуть вместе с головой. И Христос говорит, зачем ты усомнился? А когда мы возводим очи к горам, мы видим победу, мы видим силу, могущество Божие. Поэтому, дорогие мои, наша беспечность, он был уверен в беспечности. Но смотрите, наша беспечность – это твое обещание. Не ты ли обещал, Господи? Вот где наша беспечность. Не в том, если я буду жить свято, буду то и другое, а моя беспечность, Господи, в Твоем Слове. Ты сказал, из рук моих никто не похитит. Вот где наша беспечность, дорогие мои. Вот где наша сила. Наша беспечность, сей я вас с вами во все дни жизни до скончания века. Господи, в Твоем Слове. Но почему многие умоляют, и даже мы поем эту песню, Господь, пребудь Ты с нами. А ведь Он сказал, сей я с вами во все дни жизни вашей. Так вот, грехи, вот что делает, вот оно что. Помните, Христос не мог остаться в Иерусалиме, когда Он пришел в Иерусалим, вот после того, когда Он въехал на ослике, Он не мог остаться. Он ушел из Иерусалима и ушел в Вифанию, там были друзья. Так вот, как долго Лоту приходилось умолять двух ангелов? Помните, когда ангелы пришли и начали говорить Лоту, чтобы он уходил из Содома и Гоморру? Как долго он умолял ангелов, чтобы они зашли в его дом? Они не зашли. Они не могли остаться здесь. Смотрите, это же позор! Для праведника, для праведного человека ангелы отвечают, мы ночуем на улице, мы не можем здесь ночевать. А мы иногда просим, молим. Ангелы видели то, чего не видел Лот. Потому что Лот сидел у ворот, как известный человек этого города. Это интересно. Людям, потерявшим общение с Богом, приходится умолять Господа, Господь, пребудь Ты с нами. Это люди, потерявшие общение с Богом. И посмотрите, Господь говорит, войду к Нему, буду вечерять с Ним, и Он со мною. Если вы признали меня верную, говорит эта женщина, которая покаялась, то он говорит, войдите в дом мой. И они вошли. Вот где проблема, понимаете, нежелание ангелов зайти к Лоту. Есть отчуждение, осуждение его поступка, его жизни в этом городе. Он праведный, но он мучился в своей праведной душе, знал, что это неправильно, знал, что это греховный город, но ему нравилось. Помните, он посмотрел, Авраам говорит, если ты направо, я налево. Лот посмотрел на эти все города, они были как сад Господень. Он пошел туда, никто его не застал. Чего ж ты мучаешься? Если тебе не нравится, ну возьми, уйди отсюда. Как многие эмигранты хулят эту Америку, ругают эту Америку, что там было лучше. Ну возвратись и езжай туда. Тебя же никто не держит здесь. Вот как Лот, нечто подобное было. Он мучился в своей праведной душе. Ну уйди из этого города. Да, он ушел. Но что он прихватил с собою? Помните в пещере, чем его напоили? Вот что прихватил праведный Лот с собою. Итак, Молитва иудеев, молитва – это есть признак живой веры и полного доверия Господу. Вот о чем говорит эта молитва. В чем она еще прославляется? Смотрите, 13 стих. «И все иудеи стояли перед лицем Господа, и малые дети, и жены, и сыновья их». Вот оно. Кто пришел на молитвенное собрание в Иерусалим? Собрание было в Иерусалиме, не было ни машин, ничего не было. Со всей Иудеи пришли вместе с женами, вместе с маленькими детьми. А ведь у них хозяйство, у них фермы, у них другие, может, бизнеса какие-то. Все потеряло смысл. Они в посте, они в молитве. Все, нам грозит погибель. Да пусть оно все погибнет, но мы должны идти перед лице Божие. Помните, как Иона, когда проповедовал в Ниневии, все, ни скот, ни люди, никто ничего не ел и не пил. Это страшный, я представляю себе, что творилось там в этом городе, кто жил в деревне, кто занимался сельским хозяйством, кто знает, что значит скота не попоить, что значит коров не подоить один или два дня, что это значит. Я вырос в этом, я хорошо знаю, представляю, что это значит. Но все потеряло смысл. Посмотрите, что значит правильно оценить обстановку. Все теряет смысл. Теряет смысл мое материальное положение, мое экономическое положение теряет всякий смысл. Почему? Земля и все дела на ней сгорят, а я вкладываю душу туда свою, а я вкладываю все свое время, все свои средства туда вкладываю, к чему грозит полное банкротство. А Христос говорит, куда вкладываете средства свои? В какой банк? Никакой вор не подкопает, никакая инфляция не грозит. А я вкладываю сюда. Почему? Потому что мое мировоззрение парализовано. Я не понимаю этого. Почему Христос так сказал? У нас найдется тысяча причин, чтобы возразить Христу. И семейные обстоятельства, и другие. Господи, для чего нам идти в Иерусалим, да еще маленьких детей тащить за собою? Разве дома нельзя молиться? Сегодня 90% так христиан говорят, а что дома нельзя молиться, обязательно идти в церковь молиться. Для чего это нужно? Ведь написано на всяком месте, где двое или трое, а нас дома как раз двое, я и жена. И все, и Бог сказал, что я с вами. Но они шли в Иерусалим. Почему? Потому что Бог сказал, я там буду открываться сынам Израиля. Вот оно, это церковь, столб и утверждение истины. И собрание народа Божия как раз-то и показывает наше единство с Ним, соединяющееся с Господом, есть один Дух с Господом. Кто? Церковь, как тело Господа Иисуса Христа. Итак, они не могли иначе, они правильно понимали свое положение, они увидели свою беспомощность, увидели погибель, и поэтому они шли в Иерусалим, шли в храм. И если погибать, то там вместе с Господом. Третье, что я хотел сказать. Помощь получена. Это очень важно. Я только немножко напомню, потому что это еще одна очень важная тема. И четвертое, последнее, действие иудеев. Они получили помощь от Господа. Они славили имя. Он вернул им внутренний мир и внутренний покой. Они не были похожи на трусливых зайцев там. Не бойтесь и не ужасайтесь, так говорит Господь. Так говорит, через этого царя Иосафата он дает ему уверенность. Бог повелевает дальше, что им нужно делать. И последнее действие иудеев, как они начали действовать, мы об этом поговорим в следующее воскресенье. Молитесь, чтобы Господь в действительности помог мне передать то, что Он сказал через Иосафата для иудеев. Что его состояние, оно передалось и для всех жителей иудеев. Это был в действительности один дух. Это было в действительности один вопль, одна молитва. И все, как одна душа, они славили Господа. Бог укрепляет всех тех, которые возлагают на Него надежду и на Него упование. Помолимся нашему Господу, возблагодарим Его за это. Слава Ему за все. Аминь.